В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухой Медицкий, на Вале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Новая песня о старом пиджаке. Михаил Саакашвили обвинил грузинскую мечту в том, что она тратила на него не меньше, чем национальное движение.
Какова была настоятельная необходимость похудения Гиги Угулава, которая обошлась стране в 114 тысяч лари, гостиничный сервис певицы Софони Жарадзе.
Очередное признание Александра Лукашенко. Почему Абхазия не верит минским обещаниям?
А на самом деле Соловьев из него вытаскивал эти вопросы наводящих оружия, задавал, и он так отвечал. И будет еще обманывать, признает Абхазию.
Англо-французская дипломатия с грузинским бэк-вокалом.
Я думаю, что было бы разумно для граждан США в Украине покинуть страну. Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе, я говорю об американцах, которые там находятся.
Все это, а также уходящая натура, прощание с Настей Турнава, российский закон для абхазского майнинга, рубрика «Некруглый стол. Почему Грузия боится России» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кетти Бучаришвили.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит 10 февраля Варшаву и Брюссель, где проведет встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом соответственно. Как сообщило в среду агентство Рейтер, глава британского правительства намерен обсудить напряженность на российско-украинской границе. По его информации, в Польше Джонсон также встретится с президентом республики Анджеем Дудой. Кроме того, он побывает в расположении дислоцированных в стране британских военнослужащих. В Брюсселе глава Кабмина Соединенного Королевства обсудит ситуацию на российско-украинской границе со Столтенбергом, который позже в четверг проведет переговоры и с лидером оппозиционной либерийской партии Великобритании Киром Стармером, указало агентство PA. Газета Daily Mail подчеркнула, что визит Джонсона в Варшаву и Брюссель призван продемонстрировать единство союзников по НАТО в вопросе урегулирования разногласий с Россией вокруг Украины. Ранее издание проинформировало о недовольстве Лондона односторонними действиями французского президента Эммануэля Макрона, который в Москве участвовал в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно источникам Daily Mail, во многих западных столицах восприняли с удивлением тот факт, что Макрон обсуждал сделку с Россией по Украине якобы без предварительного уведомления НАТО. Киев на переговорах с советников нормандского формата, запланированных на 10 февраля, не пойдет на прямой диалог с Донбассом. Об этом в среду на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я думаю, что будет снова тяжелый и долгий разговор. Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге, снова получит от нас отказ. Но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии», — сказал Кулеба. Вместе с тем, глава МИД Украины выступает за продолжение санкционной политики в отношении России, в том числе за совершенное ей нарушение Минских соглашений. Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договоренностей, и за это ее тоже надо наказывать санкциями, заявил Кулеба в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Он считает, что определенные санкции можно было бы применить и ранее, и хотя бы сейчас, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к решительным действиям. В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что считает, что ситуацию на границе можно решить дипломатическим путем.
Сегодня ситуация остается напряженной, но контролируемой. Дипломатия продолжит работать над снижением напряженности, и сегодняшняя встреча является подтверждением этого. Сегодня важно донести до всех, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы.
Сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Российские официальные лица не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 18 по 20 февраля. По различным причинам, сообщила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность, отметила она. По словам Захарова, интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал. Мы знаем, что и в других незападных столицах испытывают примерно то же самое, что и мы. При желании организационный комитет способен в короткие сроки выправить образовавшийся крен. Но это уже вопросы к ним, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации. 7 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также сообщал, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям. Пока это только, опять же, такие какие-то действительно источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений. Или от наших спортивных чиновников, или от МОК.
Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games сообщил, что проблемы возникли с допинг-пробой 15-летней фигуристки Камилы Валеевой.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Новая песня о старом пиджаке. Сегодняшний судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили по так называемому «делу пиджаков» прошел в атмосфере скандала и на фоне акций протеста. Свой творческий вклад внес и сам подсудимый. За судебным действом наблюдал Ираклий Рагверидзе.
Сегодняшнее судебное заседание началось со скандала. Депутат парламента Тако Чаркуяни потребовала прекратить судилище над реформатором-президентом, после чего ее выдворили из зала.
Стыд и позор. Коррупционер, прокурор, судья человека, который построил государственные институции. Я была противником Миши в течение 9 лет, но теперь страна попала в руки российских коррупционеров.
Прокричала Тако Чаркуяни. Напомним, прокуратура обвиняет третьего президента в растрате 9 миллионов лари. Вместе с Михаилом Саакашвили на скамье подсудимых бывший глава специальной службы государственной охраны Тимур Джанашия. Как утверждает защита, только 720 тысяч лари были потрачены Саакашвили на косметологию, 350 тысяч лари на оплату президентского стилиста, массаж, приобретение картин, обучение сына, отдых в Таиланде и на спа-курортах. В итоге, как посчитали в прокуратуре, бесцельно было истрачено около 9 миллионов лари. Какова была настоятельная необходимость похудения Гиги Угулава, которая обошлась стране в 114 тысяч лари? Гостиничный сервис певицы Софони Жарадзе, который обошелся государству 5 500 лари. Поговорим об этом. Предложил на судебном заседании прокурор Георгий Муджири. В ответ Михаил Саакашвили продемонстрировал несколько фото, на которых, по его утверждению, изображены фешенебельные здания действующего премьера Иракли Гарибашвили и других высокопоставленных чиновников. Сандра вернулась в старую квартиру, купленную ее отцом. Моя мама живет в квартире моей бабушки, построенной в 90-е годы, которая конфискована судом, как и 20-летняя Тойота бабушки. Вот тут фотография дома прокурора Джорджи Циклаури. Я всю жизнь мечтал иметь дом Гудаури, но у меня его нет. Заявил Саакашвили. Сторона защиты требовала допросить действующего главу специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, который возглавляет службу с февраля 2013 года, и на период его работы пришлось 8 месяцев президентства Михаила Саакашвили. Впрочем, последний от дачи показаний отказался, сославшись на то, что его показания могут в будущем использоваться против него самому. «Вас не мучает совесть, господин Анзор? Вы точно знаете, что все, в чем обвиняют вашего коллегу, его могут посадить на 9 лет. Неужели они не напомнят вашим детям и внукам, что вы посадили в тюрьму невинного человека?» Обратился Михаил Саакашвили к Анзору Чубинидзе. На заседании слово попросил бывший глава специальной службы Тэмур Джанаше. «Я стараюсь подтвердить, что в мой период, а также до и после меня, в службе не было никаких незаконных действий. Мне сегодня стыдно, когда глава службы ведет себя подобным образом, отворачивается от правды, не поддерживает своего бывшего сотрудника». Согласно доводам стороны защиты, в 2013 году, во время правления грузинской мечты, Анзор Чубинидзе по факту оплатил расходы президента, которым еще оставался Михаил Саакашвили, на несколько миллионов лари, что сопоставимо с тратами, за которые судят Джанаше. Однако, как утверждает защита, официально из них задокументированы несколько сотен тысяч лари, остальные бумаги утеряны. Эти средства были потрачены на гостиничные услуги, питание, покупку билетов. По словам адвоката Беки Басилая, молчание Чубинидзе весьма показательно.
Президент из Ганкаргулеби Сапудзуэлзе.
Государственная служба охраны была обязана осуществлять траты на содержание президента страны. Ничего противозаконного в этом нет. Вот документ, где Чубинидзе обязывает службу выделить 50 тысяч лари на обслуживание президента. Собственно, он мог доказать, что никаких преступлений Саакашвили Джанаше не совершали.
Михаил Саакашвили и Тэму Джанаше Данашаули Ачауды.
Впрочем, согласно возражению прокуратуры, Чубинидзе не занимал свой пост, когда было совершено преступление. Следующее заседание суда состоится 1 марта. Из Тбилиси, Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Уходящая натура. В Кабмине Грузии кадровые перестановки. Пост министра экономики покидает Натя Турнава. Ее место займет теперь же бывший глава Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. Что думают о бывшей главе Минэкономики эксперты и чего ждут от нового министра, расскажет Анастасия Славинская.
Слухи об отставке министра экономики появились еще осенью. Впрочем, сама Натья Турнава в конце прошлого года заверяла, что никуда уходить не собирается. Даже предложила журналистам, задавшим ей этот вопрос, извиниться, если слухи не подтвердятся. Однако сегодня премьер Иракли Гарибашвили объявил о перестановках. Со слов Натьи Турнава, она намерена попробовать свои силы на новом поприще. На каком именно, не уточняет. В течение 3 лет я служила на этой высокой почетной должности, была министром экономики страны. Это были сложные годы, но, что самое главное, была создана устойчивая основа для оздоровления нашей экономики и ее быстрого развития. Заявила Турнава. По ее словам, она остается верным членом команды грузинской мечты. Пост Турнава займет теперь уже бывший глава Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. А его должность – один из его замов Отар Шамугия.
Пандемия изменила экономическое положение и создала особые вызовы в аспекте экономического развития. Под руководством премьера при очень больших усилиях Министерства экономики мы смогли восстановить экономику, то есть вернуться к показателю, который был до пандемии. Впрочем, у нас есть большие задачи, планы, а также обязанность перед населением. Показать быстрое развитие экономики и создать максимальные возможности для трудоустройства, что прямо связано с ростом их доходов и улучшением их благополучия.
Заявил Леван Давиташвили. Это техническая перестановка и ничего более, полагает Георгий Вашадзе из партии «Стратегия Агмашинебели». Он не ожидает никаких изменений ни в одном из ведомств. Эту точку зрения разделяет и Бачо Долидзе из «Нацдвижения».
Это карусель, которая вертится без конца. Когда проводятся изменения такого типа, ротация без представления какой-либо стратегии – это всего лишь фикция, только лишь поощрение людей, служащих при дворе Гарибашвили.
Сказал оппозиционер. Пребывание Турнава на посту министра пришлось на нелегкие для экономики времена. Причем в глобальных масштабах, полагает экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Йосиф Арчвадзе. По его мнению, Натия Турнава в сравнительно короткие сроки смогла мобилизовать команду, которая максимально смягчила удар пандемии по самым уязвимым слоям населения.
В прошлом году произошел действительно важный прогресс. У нас был двузначный экономический рост, а это в истории независимой Грузии пятый подобный случай. Что касается перемещения господина Ливана на этот пост, не стоит забывать, что он вице-премьер и курирует экономическое направление. Между прочим, в прошлом году у нас были довольно серьезные успехи в аграрном секторе. Не только в плане производства, но и по линии экспорта агропродовольственной продукции.
Говорит экономист. Турнава фактически ветеран грузинского правительства, занимала высокие посты при всех властях, говорит финансист, профессор свободного университета Гига Беденеишвили. Впрочем, назвать ее харизматичным лидером с особым видением экономической политики он не может. Турнава опытный бюрократ, технократ, который хорошо справляется с тем, что ей поручают.
Я не могу обвинить ее в том, что в стране тяжелое экономическое положение. Вообще, влияние министров экономики на экономическое положение немного преувеличено. Немного наивно полагать, что министры экономики больше всего влияют на экономику только потому, что они возглавляют это ведомство. Исходя из этого, если вы спросите, как сегодняшние изменения могут повлиять на экономическое положение, здесь я также не ожидаю каких-то прорывов.
Говорит Беденеишвили. Пока в стране не изменится экономическая политика, а это прерогатива не только и не столько Минэкономики, а результат видения премьера, настроения в парламенте и подхода правящей партии к вопросу. Каких-либо серьезных изменений ожидать не стоит, полагает Гига Беденеишвили. Анастасия Славянская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск, в первую очередь, для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Схинвале идет предвыборная кампания. Еще одна инициативная группа собралась сегодня, чтобы выдвинуть собственного кандидата в президенты самопровозглашенной республики. Теперь политику Дмитрию Тасоеву, который мечтает возродить союзное государство с Россией и ввести в Южной Осетии парламентскую форму правления, предстоит регистрация в ЦИК. Подробности у Ирины Келексаевой.
Дмитрий Тастоев – один из немногих опытных политиков, который в этом году решил побороться за пост президента. В начале 2000-х – сотрудник Министерства обороны Южной Осетии. В 2004-м стал депутатом парламента. В 2010-м создал социал-демократическую партию. Принимал участие в президентской кампании 2011 года от новой партии социал-демократов под девизом «Свободный человек в свободном обществе». Тастоев не прошел во второй тур выборов, набрав тогда лишь 9,5% голосов избирателей. Запомнился на предвыборных теледебатах тем, что выступал исключительно на осетинском языке. Известен Дмитрий Тасоев и былой дружбой с нынешним президентом Анатолием Бибиловым. В 2014 году партия социал-демократов, которую он возглавлял, лишилась юридического статуса, так как влилась в партию «Единая Осетия», лидером которой стал его друг Анатолий Ильич. Именно от партии «Единая Осетия» в 2014 году он стал депутатом парламента, и не просто депутатом, а вице-спикером и председателем комитета по обороне и безопасности. Разлад с друзьями-однопартийцами произошел у Тасоева в 2017 году. В октябре на съезде партии было принято решение отозвать у него депутатский мандат. До того, в июне того же года, однопартийцы пытались выразить ему вотум недоверия как вице-спикеру. Причиной конфликта стали несколько записанных Дмитрием Тасоевым видеообращений, в которых он обвинял партию большинства, Единую Осетию, в многочисленных злоупотреблениях. В 2015 году создал и общественную организацию «Боевое содружество». В 2019 году пытался участвовать и в парламентских выборах от политического блока «Боевого содружества» и партии «Единство народа» Владимира Келексаева. Из-за разногласий с Келексаевым также покинул этот политический союз. Стал инициатором создания еще одной организации «Союз Алания Россия», от которой и выдвигается на эти президентские выборы. Участники этой организации ратуют за возрождение союзного государства. В декабре прошлого года на их странице в социальной сети Facebook появился даже призыв к объединяющей все народы акции. Цитата. «Общественное движение «Союз Алания Россия» приветствует участников акции «Поднимем флаг Советского Союза». Мы, рожденные в великой стране, в единой семье, братских народов, в СССР, гордимся величием ее знамени и мощи. Только Союз братских народов может защитить нас от посягательств на нашу страну и истинные человеческие ценности ее народов от мирового мракобесия. Да здравствует единая страна! Да здравствует нерушимый союз братских народов». Конец цитаты. Является Дмитрий Тасоев и сторонником парламентской формы правления, о чем в том числе говорил сегодня перед инициативной группой.
Быть президентом – тяжелая и ответственная ноша. Кто-то это понимает, а тот, кто не понимает, рвется во власть, чтобы просто стать президентом, и будь что будет, про людей они не думают. Я не разделяю прошлое и будущее. Вместе они называются время. К сожалению, наше прошлое омрачено многими тяжелыми событиями. Мы потеряли много людей. И мы все должны подумать, как выстроить наш сегодняшний день, чтобы в будущем наше завтра было для людей. Вот это мы должны сделать обязательно. И чтобы это произошло, надо разрушить ту властную систему, которая сейчас. Президент как глава государства несет Осетии только скорбь. Мы уверены, что президентская форма правления – это погибель Южной Осетии, а парламентская форма правления – это ее избавление. Вот это мы знаем твердо.
Поддержать кандидатуру Тасоева пришло достаточное для выдвижения количества людей. В беседе с «Эхом Кавказа» одна из его сторонниц, не пожелавшая представиться, объяснила, почему пришла поддержать именно эту кандидатуру.
Я его знаю еще с 90-х годов. Это первое. Он был отличным воином. Пока лишь только из-за этого второе. Это то, что он активно проявил свою гражданскую позицию во время Джабиевского дела. Вот это зимнее состояние, да, так называемое, на площади. Вот тогда тоже. Мне вообще импонирует люди, которые активно обозначивают, могут обозначить свою вот гражданскую позицию. И вот в его политическом поприще, да, вот начиная вот с 90-х годов, я это прослеживаю. Я
решила... В его биографии был факт дружбы с Анатолием Ильичем Бибиловым, да. Ходы по
сначала партия «Единая»,
да,
сеть,
да.
Эти моменты никак не смущают, да, в биографии?
Ну, нет. Нет, не смущают, потому что то, что он может противостоять системе, которая у нас сложилась вот на данный момент, это тоже один из тех плюсов, которые привели меня сюда.
За выдвижение Дмитрия Тасоева кандидатом в президенты проголосовало 123 человека. Согласно выборному законодательству, проголосовать должны минимум 100 делегатов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Александр Лукашенко на этой неделе привлек внимание Сухуми тем, что не исключил признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Накануне с ответным заявлением выступил МИД самопровозглашенной республики. Впрочем, многие абхазские наблюдатели считают, что слова Лукашенко в этом контексте звучат уже анекдотично. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На этой неделе появилось немало публикаций в СМИ и даже заявления государственных ведомств и официальных лиц, по поводу которой, как считают некоторые наблюдатели, не стоило выеденного яйца. Речь идет об очередном обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко к теме признания независимости Абхазии и Южной Осетии. За последние 13 лет, напоминают эти наблюдатели, тема признания их Минском уже столько раз поднималась и опускалась, в кавычках, что ничем, кроме пустого сотрясания воздуха, это обращение не назовешь. Причем самое смешное, что в почти двухчасовом интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Лайв» в понедельник этой дежурной теме, возникшей с подачи российского журналиста, было уделено чуть больше 10 секунд. Обратимся к первоисточнику.
Крым чей? Абхазию и Осетию когда признали?
А в этом есть какая-то необходимость?
Всегда есть необходимость.
Как только я пойму и президент мне скажет, что человек... в этом есть необходимость...
Далее сообщения об этом обмене репликами появились в СМИ под заголовками «Лукашенко не исключает признание независимости Абхазии и Южной Осетии» и упоминанием о том, что он ждет некоего сигнала от Кремля. Это породило иронические замечания, что «не исключает», в кавычках, он этого еще с августа 2008 года, когда Республика Абхазия и Республика Южная Осетия были признаны Россией. Из того же самого времени Кремль подает Минску соответствующие сигналы. Но, впрочем, МИД Абхазии отреагировал на эту информацию СМИ так, как и должен был отреагировать по долгу службы. Позитивно. В заявлении министерства во вторник говорится, подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс президента Александра Григорьевича Лукашенко на выстраивание прочных союзнических отношений между Белоруссией и России. Абхазия открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии. Конец цитаты. МИД Грузии тоже обязан был отреагировать. В тот же день появилось его заявление. С учетом двусторонних отношений между Белоруссией и Грузией, вопрос о признании так называемой независимости Абхазии из Цхинвальского региона не стоит на повестке дня. Конец цитаты. Не мог промолчать и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, сказанным журналистам, Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона. По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Конец цитаты. В абхазском интернет-сообществе не обошлось, как и в прежние годы, без споров о белорусском батьке и его политике. Как и в России, здесь есть те, кого восхищает его крутость. В кавычках «батька» мужик реальный. Он не за олигархов, а за простой народ. Конец цитаты. Но большинство комментариев было отрицательными, хитрой, лукавой и многовекторной. Как только припекло его хитрый зад, заигозил. Как только исчезнет опасность со страны Запада, в раз открестится от России и интеграции. Конец цитаты. Эксперт Нукзар Агрба тоже придерживается мнения, что в данном случае было много шума из ничего.
Я вообще высказыванием Лукашенко, хотя его хвалят батька, наш там защитник, защитник интересов славянского мира и прочее-прочее. Но очень непосредственно, он хитрый. А на самом деле Соловьев из него вытаскивал эти, он вопросы наводящие хорошие задавал, и он так отвечал. И будет еще обманывать, признает Абхазию.
Впрочем, если не касаться личности последнего диктатора Европы, в Абхазии не перестают надеяться на признание со стороны синеокой, как белорусы поэтически называют свою страну. В самом деле, практических результатов от такого признания было бы больше, чем от признания со стороны каких-то дальних стран. Скажем, сильно упростился бы порядок посещения Абхазии белорусскими туристами. Впрочем, и сейчас существуют и развиваются определенные экономические и другие контакты. В Сухуми, например, есть магазин белорусских продуктов питания. 1 декабря прошлого года министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и бывший министр иностранных дел Даур Кови встретились в Минске с заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь» Александром Шатько. В СМИ сообщалось, что абхазская делегация провела встречи в Союзе писателей Белоруссии в Республиканском институте профессионального образования. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу от Тбилиси 21.30. В Сухуминске навали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Самопрозглашенная Республика Абхазия призывает Организацию Объединенных Наций предоставить ей статус государства-наблюдателя, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает пресс-служба абхазского МИДа, глава ведомства Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антонио Гутерриша, вице-президенту Всемирной Федерации Ассоциации ООН, первому заместителю председателя Российской Ассоциации Содействия ООН. Ардзинба подчеркнул, что согласно уставу этой организации, одна из ключевых задач ее заключается в необходимости обеспечения равенства прав больших и малых наций, сказано в пресс-релизе по итогам прошедшей в Москве встречи. «Мы хотим, чтобы мир услышал голос Абхазии. Мы сами расскажем о положении дел в нашей стране», отметил Ардзинба. На встрече Ардзинба и Борисова было согласовано проведение в Абхазии форума по целям устойчивого развития ООН. Он может пройти весной текущего года, сказано в сообщении пресс-службы. Глава МИД самопрозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медуев прокомментировал заявление Александра Лукашенко, не исключившего признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Слова Лукашенко, по словам Медуева, имеют под собой веские основания. Это не только сложившаяся и очевидная международно-правовая ситуация, связанная с существованием союзного государства Россия-Беларусь, которое предполагает политические обязательства, в том числе проведение скоординированной внешней политики. В свете последних изменений на международной арене, в стремительном росте напряженности вокруг наших стран, свидетелями которых мы являемся, стремление к единению и сплочению перед лицом общих угроз является весьма понятным, сказал Медуев. По его словам, текущий военно-политический кризис вокруг Украины и форсирование процесса милитаризации Грузии актуализировали вопросы поиска коллективной безопасности. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в зале Тбилисского городского суда, где проходило слушание по делу о растрате госсредств, спел гимн Украины. Кадры с зала суда транслировали грузинские СМИ. Саакашвили начал свое выступление с того, что назвал все обвинения беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон. После этого адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать. Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили традиционный митинг в поддержку экс-президента, раскрыли плакат с надписью «Фри Миша».
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия остается в повестке противостояния России и Запада даже вопреки желанию официального Тбилиси. Пока грузинские власти максимально дистанцируются от конфликта, западные партнеры отстаивают право страны на собственное видение безопасности. Итоги челночной дипломатии французского президента Эммануэля Макрона и голос поддержки Украины из зала заседания грузинского суда в материале Владимира Унанянца.
Слава Украине! Героям слава! Сядай.
Слава Украине! А где героям слава? Третий президент Грузии Михаил Саакашвили на проходившем сегодня над ним судебном процессе исполнил украинский гимн. Вокальные способности бывшего главы государства оставим за скобками. Интересен сам факт. Открытая поддержка Киева в Грузии демонстрируется представителями общественности, оппозиции, даже заключенными, но никак не высшим руководством страны. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили так и не решился на открытое заявление с обозначением позиции страны в вопросе эскалации вокруг Украины. В грузинской мечте осторожно отношение к этому вопросу объясняют интересами безопасности страны. Даже скандальная парламентская резолюция не содержит ни единого упоминания роли России в сегодняшней ситуации, когда Москва и Запад обмениваются угрозами, а российский президент открыто дает понять, если НАТО примет в свои ряды Украину, то это приведет к полномасштабному конфликту с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств. Долгие переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным за неимоверно длинным столом, по поводу которого сеть уже полнится мемами, показали, насколько далеки сегодня не только сидевшие за ним представители условных полюсов силы, но и взгляды на миропорядок. А итоговая пресс-конференция президентов стала наглядным подтверждением ранних заявлений самого Путина. Ему отступать некуда, и он готов к крайним мерам, отсылающим к известной цитате одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева про радиоактивный пепел.
Понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет.
Тем не менее, крайних мер, по мнению российского лидера, можно избежать, если НАТО все же решит прекратить расширяться за счет территории, которую Москва считает своей сферой влияния, а Киев вернется к выполнению Минских соглашений.
Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять.
В Киеве слова российского президента оценили. Президент Зеленский согласился с главой Кремля по поводу его восприятия Украины, но также указал своему коллеге на неуместность использования в этом контексте местоимений.
Нравится, не нравится, терпимая красавица. Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. Вот. По поводу... Моя, точнее, кажется, про Украину, что моя тут, мне кажется, это уже перебор небольшой.
Посредничество Эммануэля Макрона Зеленский тоже оценил, но при этом отметил, что Украина ради умиротворения России не собирается отступаться от своих красных линий. Тем не менее, западные СМИ распространяют информацию, что западные партнеры Украины настаивают на том, чтобы Киев начал выполнять свою часть Минских соглашений. Это одна из договоренностей, которые пришли Путин и Макрон на встречу в Москве. И именно эта тема, по данным прессы, была предметом заочного обсуждения в рамках трехсторонней контактной группы 8-9 февраля и будет на очной встрече политических советников нормандской группы в Берлине 10 февраля. Тем не менее, в целом на Западе многим не понравилось заигрывание французского лидера с Кремлем. Оброненная фраза о том, что нет безопасности для европейцев, если нет безопасности для России, хоть и может быть трактована как часть дипломатического этикета, но тем не менее, этим заявлением Макрон придал некую легитимность требованиям Москвы сформировать новую архитектуру безопасности, основанную на российской концепции ее неделимости. Но французский лидер после встреч в Киеве и Москве на переговорах в Берлине с Польшей польским президентом Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцем, дал понять, он будет настаивать на продолжении диалога с Москвой. Мы продолжим действовать в ближайшие недели для того, чтобы достичь простых целей. Первое, как было сказано, это предотвращение войны. Мы дорожим миром и стабильностью на европейском континенте, и мы считаем своим долгом делать все, что в наших силах, чтобы сохранить его. Второе – консолидация и защита единства европейцев и союзников на все времена. И мы
considérons que notre devoir est de tout faire pour le préserver.
Несмотря на то, что сам Макрон по итогам своих визитов видит окно для дипломатического регулирования, далеко не все разделяют его оптимизм. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения России в Украину, наоборот, повышается.
The problem is that Russia...
Нет определенности, но что мы видим, так это продолжающееся военное наращивание, все больше и больше сил, военные госпитали, логистика. Поэтому время на предупреждение нападения уменьшается, а риск атаки растет. И мы также видим угрожающую риторику со стороны России, говорящей, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования России силы против Украины. Похоже, опасения генсека НАТО разделяют и в Вашингтоне. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах с Москвой, выступая на заседании ОБСЕ, заявила, что требования России о гарантиях безопасности и незыблемости своего суверенитета должны быть релевантны по отношению к тем странам, на чьи территории она уже покусилась. К слову, в этом контексте США не забыли и про Грузию.
Если Российская Федерация, как и мы, считает, что обладает неотъемлемым правом на суверенитет и безопасность, эти же права должны существовать в равной степени для Молдовы, Грузии и Украины. Россия не первый раз нарушает свои обязательства в рамках ОБСЕ. В 2014 году Россия вторглась в Украину и до сих пор оккупирует территорию Крыма. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Россия оставляет войска в Молдове вопреки желанию правительства и в нарушении обязательств перед ОБСЕ. Действия России наносят ущерб безопасности Украины, Грузии и Молдовы, нарушают международное право, угрожают идее свободной, единой и мирной Европы. Безнаказанность России за вторжение в другие страны подрывает концепцию неразделимости безопасности, используемую сейчас самой Россией. Простой факт заключается в том, что единственный долгосрочный способ обеспечить общую безопасность – это дипломатия и диалог, а не конфронтация и конфликт.
Заявила Шерман. Правда, глава Белого дома со своей стороны не исключает и того, что события будут развиваться по наихудшему сценарию. Президент США Джо Байден рекомендовал американцам покинуть Украину. На всякий случай. Я думаю, что было бы разумно для граждан США в Украине покинуть страну. Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе, я говорю об американцах, которые там находятся. Не хочу, чтобы они попали под перекрестный огонь, если Россия на самом деле вторгнется. Продолжающаяся переброска военных и техники к украинским границам лишь усиливает опасения, что военные учения, которые Москва затеяла на своих западных рубежах и в соседней Беларуси, по мнению многих наблюдателей, действительно может закончиться вторжением. Так что окно возможностей, о котором говорит президент Франции, не так уж широко открыто и в любой момент может захлопнуться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему противостояния России, Запада и участия в нем Грузии за некруглым столом, который проведет моя коллега Кэти Бочеришвили.
Как приобрести имидж ненадежной страны, когда речь идет о ее лояльности к тем, кто просит об укрытии или просто хочет перевести дух от преследований за инакомыслие, не опасаясь за свою жизнь? Похоже, Грузии это почти удалось, хотя власти при каждом удобном случае трубят о своей приверженности демократическим ценностям. Разумеется, нельзя рассматривать в одной плоскости случаи отказа в посещении Грузии, например, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и соратнице Алексея Навального Любови Соболь, как, наверное, нельзя сравнивать инцидент с выдачей азербайджанским властям Афгана Мухтарлы и фактическим выдавливанием из страны правозащитника Грузии чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева. Тем не менее, эти кейсы что-то объединяет, и это что-то плохо действует на репутацию Грузии, без того, наверное, изрядно пошатнувшуюся. О причинно-следственных связях в этих историях мы поговорим сегодня с конфликтологом Паатой Закаришвили и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с последней нашумевшей в цивилизованном мире, но довольно удачно, чьими-то усилиями стушеванной в Грузии истории семьи чеченского судьи Янгулбаева. Вернее, с грузинской, так сказать, историей одного из его сыновей, юриста-правозащитника Абубакара Янгулбаева. На днях он был вынужден покинуть Грузию, где скрывался с декабря. На вопрос нашего радио, почему он принял такое решение, он ответил, что специалисты в области безопасности сообщили ему о слежке, которая за ним ведется. Сам Янгулбаев связал это с именами Кадырова и Делимханова, которые ему угрожают, и решил уехать. Бадуну Паата, к вам у меня первый вопрос. Кто, по-вашему, может осуществлять слежку за такими людьми на территории Грузии? Грузинские спецслужбы сами по себе, по чьей-либо просьбе или заданию, люди Кадырова или вообще Федеральная служба соседнего государства? И кто мог предупредить Янгулбаева об этом, кем могут быть эти доброжелатели?
Таких случаев было и раньше, когда спецслужбы соседних стран следили за своих, скажем так, граждан, диссидентов. И я знаю несколько кейсов, когда единственным возможным что-то предпринять, это было предупредить тех объектов, за которыми следили, что за ним следят, и лучше, чтобы они покинули Грузию. Более того, я знаю, что были пару случаев, когда спецслужбы советовали этим людям, если они не могут вовремя покинуть страну, чтобы поменяли место проживания, чтобы этим еще запутать следы до какого-то времени, чтобы все-таки в итоге покинуть страну. Это все происходило до странного похищения Афганг Мухтарли. Вот Афганг Мухтарли — это был какой-то знак того, что уже грузинские спецслужбы стали сотрудничать, мне кажется, даже больше, чем предупреждаться. Но такой большой был скандал, и потом из тюрьмы Афганг Мухтарли попал в Германию, это было явно был знак для Грузии, что демократические страны иначе работают, чем способствуют похищению людей из своей территории. Любой вариант был для Грузии очень отрицательным, если они не знали, что похищают человека, это очень плохо, а если способствовали тому, еще хуже. Так вот, это Афганг Мухтарли стал знаковым понятием. До этого они справлялись с ситуацией. Но просто я хочу напомнить, что я знаю это все, потому что я был в правительстве, это была коалиция грузинской мечты. И там разные партии влияли на процессы более или менее, чтобы Грузия гуманитарных и правовых в рамках находился. А похищение Афганга Мухтарли произошло сразу после того, как коалиция распался, и во власти остался только грузинская мечта, и там явно они потеряли контроль над гуманизмом и над справедливостью. Так вот, после этого явно в Грузии начинается другой процесс, и разные спецслужбы соседних стран стали более вольготно себя чувствоваться. И вот как раз последний кейс уже с Чечни, это явно показывает, что Грузия не может справиться с такими вызовами. Это очень-очень шумные, громкие дела. Они следят, они видят, что есть слежка, и они не хотели бы иметь такую же ситуацию, как было с семьей, когда похитили эту мать этой семьи, и сейчас она находится в Грозном.
Мусаеву.
Да, вот Мусаеву. То же самое, они не хотели бы, что на территории Грузии происходят такие громкие убийства, как в Германии, Хангушвили, и в Турции тоже. И поэтому они предприняли решение от греха подальше, и, соответственно, лучше, чтобы эти люди покидали Грузию, потому что они сами не могут защитить. Если в Германии не смог защитить Хангушвили, и в Турции тоже явно не смог противодействовать действиям каких-то убийц, которые были присланы из России, то, конечно, у Грузии тоже есть очень много вызовов в этом направлении. Лучше сотрудничать с этими потенциальными жертвами и предупреждать их, чем потом без помощи наблюдать, как их истребляют на территории Грузии.
То есть здесь речь о сотрудничестве с другими спецслужбами не идет?
В других областях может быть. Например, кого пускать, не пускать, мне кажется, что идет такое сотрудничество. Вот, например, то, что Гудкова и Соболь не пустили, я уверен, что у них какой-то список есть, кого пускать, кого не пускать. Потому что ни Гудков, ни Соболь не нарушали никакие законы Грузии, тем более закон о оккупированных территориях. И, соответственно, никакого права грузинского правительства в лице пограничников не было не пускать этих людей. Они точно знали, кого не пускать. Потому что у них другой оснований не было их не пускать. Это было, конечно, из России. Но те люди, которые сейчас попадают на законных основаниях, а потом за ним следят, и против них можно быть использован какое-то насилие, вот они стараются этих людей предупреждать, чтобы эти люди знали, что Грузия не сможет их защитить в критическую ситуацию.
А теперь хотела у вас спросить, Батно Александр, могло быть так, что никакой слежки не было, и грузинские службы таким образом просто хотели избавиться от головной боли?
И мы просто не знаем, у нас недостаточно информации по этому вопросу. Мы знаем только то, что заявил сам человек, который вынужден был покинуть Грузию. Да? Его предупредили кто-то, и непонятно, это были спецслужбы, или, может быть, его друзья были, может быть, это из России кто-нибудь из спецслужб был, но кто-то, кто думал о его безопасности. Может быть, это было кто-нибудь из Чечни. Но в любом случае, ситуация здесь такая, что на территории Грузии, как видно, он не чувствовал себя в безопасности. Возьмем пример убийства в Германии гражданина Грузии из Панкисского ущелья, да, когда туда был заслан представитель спецслужб России, его арестовали там же, он на велосипеде ехал, выстрелил в парк и потом бросил оружие куда-то там в речку. Его нашли, арестовали и выяснилось, кто он такой. От этого трудно спастись. Возьмем угрозы со стороны чеченских властей в отношении грузинского журналиста, который в свое время нецензурно выражался в адрес Путина. И заслали...
Вы имеете в виду Георгия Габуния?
Я имею в виду Георгия Габуния, да. Ситуация здесь довольно-таки хрупкая в этом отношении. У нас недостаточно информации для того, чтобы сказать, грузинские спецслужбы его предупредили, что, мол, не могут его защитить, или кто-то либо другой. В любом случае, оказывается то, что в Грузии они не чувствуют себя в полной мере уверенно в безопасности. А в общем-то проблема заключается в том, какой режим господин Путин создал в Чечне. Средневековый такой, полуфашистский какой-то режим, дикими нравами, заказными убийствами и так далее.
А чем, по-вашему, был продиктован отказ во въезде Дмитрию Гудкову или, например, Любови Соболь?
Последние годы грузинские власти настолько деградировали, что возникают большие подозрения об их сотрудничестве в хорошем смысле с российскими спецслужбами и вообще с российскими властями. Может быть, это был страх, как бы не разозлить Путина и его власти, потому что никакой такой законной основы для отказа здесь не существует. Я думаю, заинтересована в этом российская власть больше, чем грузинская власть. Ну а все эти разговоры о поддержке войны в 2008 году и так далее, но это не относится непосредственно к Гудкову, правильно? У нас нет, в отличие от Чечни, коллективной ответственности за деяния всей оппозиции, правильно? Каждый человек несет ответственность за свою деятельность. Гудков в этом отношении совершенно чист.
Батну Паата, если говорить о властях, те вообще не церемонятся, и не только с выходцами из Чечни, но и с жителями собственного Панкисского ущелья. Куда отсылают нас причины?
Причины отсылают к осторожности, чтобы не навредить. Политики точно не знают информацию, они элементарные вещи не знают. То, что вот председатель комитета парламента по международным отношениям Самхарадзе заявил, то, что сейчас господин Александр обратил внимание, что за слов Навального наказали Гудкова, это просто смехотворно. Это показывает, насколько они некомпетентны и неповерхностны, и не знают, что ответить, и отвечают глупостью. Это, конечно, в глаза бросается. Вот чтобы такие глупости больше не допускать, лучше ничего не говорить. По-моему, если есть какая-то инструкция сверху, директива, это только то, что не говорит ничего про Чечне. Вот это может быть такой директива идет из спецслужб Грузии, что политикам запрещено говорить о Чечне. Поэтому они все затыкают рты, потому что Абхазии заявление было просто ужасное, очень смехотворное, и все начали смеяться, в анекдоты превратили все это. Потом на этом фоне, конечно, политики стараются не комментироваться, не зная то, что надо комментироваться. Спецслужбы, сами понимаете, не обязаны комментироваться, они спрятаны. Они считают, что они знают больше, они не больше знают. К сожалению, мой опыт показывает, что они элементарные вещи часто не знают, и от этого Грузия все время крутится, ну, в заколдованном кругу. Но так как политики признаются, что в спецслужбах, может быть, знают больше, поэтому им отдается все права сообщаться политикам, что говорится, а что не говорится. Поэтому вот мы в таком глупом положении смотрим наверх с расширенными глазами и не знаем, что, когда сказаться про ситуации, которые происходят на Северном Кавказе, потому что это нас касается непосредственно. Эти народы наши соседи, эти народы любят Грузию чаще всего и часто приезжают к нам, и поэтому...
Тем не менее, несмотря на все...
Несмотря на все, да, я вижу Тбилиси, их, многие из них со мной связываются, мы общаемся, и я вижу, насколько для них Грузия, несмотря на эти кризисные ситуации и отход от демократии, для северокавказских народов Грузия все-таки это пример демократии. И остров демократии в критической ситуации они на Грузию больше рассчитывают. Хотя бы на 2-3 дня приехать сюда, потом отсюда уехать куда-то. Потому как бы Грузия себя не вела, я сам удивлен, насколько северокавказские народы нам доверяют больше, чем мы заслуживаем этого. Поэтому мы должны хотя бы грузинское общество, гражданское общество, оппозиция должны быть более внимательны к этим людям и максимально стараться поддержать их, насколько это возможно.
Спасибо. Бадну Александр, что делать, когда Грузия приобретает имидж ненадежной страны, сомнительной, мягко говоря, демократии? Почему это ее не заботит, исходя из всех этих случаев, я говорю? Ведь если эти случаи кому-то кажутся несущественными, например, в сравнении с тем, как власти Грузии вытерли ноги о соглашении Шарля Мишеля и на деле перестали считаться вообще с рекомендациями Запада, то не стоит сбрасывать со счетов, что все нарастает ведь как снежный ком. Чего это будет стоить Грузии в конце концов?
Если ответить кратко на этот вопрос, менять власть. Надо менять власть. Потому что виной всему политика власти. Она создала именно такой имидж Грузии за последние годы. Плохой имидж. Как менять власть? Ну, единственный метод – это путем выборов. Мирным путем. Или же, если власть не хочет отдавать, то в любом случае всегда оправдана революция. Я так считаю. Если власть узурпирована какой-то группой людей, которые фальсифицируют выборы, покупают избирателей, запугивают, используют весь спектр фальсификации, то тогда у народа не остается ничего иного. И причиной таких революций бывает власть, а не сам народ. Поэтому, чтобы до такого крайнего состояния не было доведено дело, необходимо, конечно, проводить свободные и справедливые выборы. К сожалению, у нас в последние годы с этим большие проблемы. Единственное, что это гражданское общество, это давление оппозиции, международного сообщества, которое должны вынудить власть пойти на вот эти свободные и справедливые выборы. Только тогда у нас что-то изменится. Власть, которая держит бразды правления больше 2 сроков, начинает смердеть, начинает разлагаться. Растет коррупция, появляются мафиозные кланы. То, что мы сегодня наблюдаем в Грузии. Это отдельный долгий разговор. Власть надо менять, тогда что-то изменится.
Спасибо. И тот же вопрос, последний, Батнупата, к вам.
Да, конечно, я со всеми словами согласен, господин Александра. Политики должны быть на своем месте. Даже власть, которая сегодня есть, там нет политиков. Там абсолютно они растеряны и не знают собственную историю. Элементарный вопрос, например, тот же самый Самхарадзе заявил, что европейцы должны перестать употреблять слово «Южная Осетия», когда это в наших законах и наших документах написано, причем тут европейцы.
Да, да,
они
да.
Элементарные вещи не знают. Своей нынешней истории. Как они создали резолюцию по отношению к Украине и так далее. То есть явно видно, что они боятся собственных теней. То есть они не соответствуют тому уровню, ради чего их выбрал народ. Если их выбрал, да, они же считают, что они не фальсифицировали, они честно победили. Тогда они должны соответствовать тому уровню, на который рассчитывал избиратель. Они прячутся за спиной оппозиции. Единственная их сила – это ругаться, например, национальное движение и заниматься судьбой Саакашвили, только об этом и разговаривают. На это и держит свою власть. Очень интересный момент. Они не боятся, например, критики Запада. Вот то, что Европейский Союз, депутаты, конгрессмены, сенаторы, довольно жестко критикуют.
О чем я и спросила, фактически, да.
Да. Да, они не боятся, они очень нагло, очень надменно отвечают. Они не могут найти время, чтобы встретиться с делегацией Европейского Союза. Зато они боятся, например, насильников, которые устроили погром 5-6 июля. И вокруг них танцуют какие-то ритуальные танцы. Они боятся людей антиваксеров и уступают им в этом направлении. То есть единственное их направление – сохранить власть. Больше ничего. Если они не боятся Европы и Америки, они могли бы не бояться и тех сил, которые в Грузии. Но они их настолько боятся, насколько знают, сейчас это настроение крайне правое, радикальное настроение, сами лучшие союзники, которые можно напугать общество и добиться сохранения своей власти. Поэтому они очень четко знают, что им никто не угрожает, никакая оппозиция не угрожает, нет никакой политической силы, которая поможет победить в их выборах. Для них очень важно, чтобы как-то сотрудничать с радикальными, агрессивными силами. А обычно они националистические силы, они не любят иностранцев, они не любят другой этничности, другой религии, другой ориентации и так далее. И, к сожалению, в Европе видят, что мы отходим от демократии, поэтому к нам интересы все меньше и меньше, а для них, как раз, это и нужно. Им нужен сохранение власти, и, соответственно, им нужен та сила, которая поддержит их сохранение. Единственная страна, которая может поддержаться недемократические власти в Грузии, это Россия, больше никто, поэтому они, конечно, туда идут. Потому и они стараются не раздражаться Россию, и все проблемы российские, все враги российские, они хотят, чтобы от них дистанцироваться, потому и наш ответ, как мы обращаемся с диссидентами из Северного Кавказа, из России, не только Северного Кавказа, из России, в целом, конечно, очень в глаза бросается, но это уже собой объяснение. Они хотят сохранить власть и поддерживают все силы, которые будут терпеть такую власть, которая есть в Грузии, не демократическую.
Большое спасибо. Я напомню, что сегодня гостями нашего некруглого стола были конфликтолог Паата Закаришвили и профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухьяницы.
Некруглый стол, за которым мы выясняли, почему Грузия боится России, провела моя коллега Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.